Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте, это «Разбор полета». Ну, обычно я говорю, что это программа о людях и жизненных решениях, о выборах, которые они делают в этой жизни. Но сегодня это программа по итогам гастрольного, скажем так, тура программы группы «Айспик». Они сегодня у нас в гостях, Настя Креслина и Николай Костылев.
Привет,
Николай Костылев.
Да-да, можно и так мне все равно.
Привет, ребят.
Привет-привет.
Завершился ваш тур, и он стал таким событием внутриполитической жизни нашей страны. Вы ожидали, что это будет именно так?
Ну, мы вообще хотели просто поездить, попеть песенки. В общем, получилась такая же почти шпионская история.
То есть это не продюсировавшаяся история?
Это не пиар-акция какая-то, задуманная заранее, но это такая спонтанная пиар-акция со стороны наших властей.
В этом смысле вы, наверное, должны быть им отчасти даже благодарны.
Да, респект.
Ну, немножко, да. Немножко благодарны.
То есть, по сути, альбомы, тур, они себя в финансовом смысле оправдали? Удалось?
Ну, мы сами финансами не занимаемся. Это скорее к нашему турменеджеру. Но в плане поддержки, в плане охвата и какого-то интереса к группе, этот тур, конечно, нам очень сильно помог.
Он завершился буквально несколько дней назад, насколько я понимаю.
Да, мы вот позавчера отыграли последний концерт.
Да, мы
Рязани.
Считаем, что этот тур завершился нашей победой, на самом деле. Потому что, несмотря на все препятствия, мы смогли как бы практически все концерты провести и, более того, расширить нашу аудиторию и приобрести, так сказать, новых слушателей. Это очень круто.
А вот из запланированного практически все удалось сделать, правильно?
Ну, у нас, по сути, реально сорвалось только 3 выступления. Ну, где-то мы играли, конечно, там по 25-30 минут, то есть очень мало, но все-таки у нас получалось провести что-то, и мы это считаем уже победой.
А где-то разговор шел о том, чтобы вернуть билеты или переиграть концерт?
Очень много где возвращают билеты, да. И людей можно понять. Это в основном те люди, которые, в принципе, не дошли до площадки, потому что нам же приходилось каждый раз переносить все на новые площадки, и каждый раз это все в каком-то секрете держалось, и мы рассылали всю информацию через Телеграм лично каждому купившему билеты, и не всем доходила эта информация, и в итоге не все просто пришли. Ну и, конечно, мы людям, которые не дошли, возвращаем.
А вот такого, чтобы в знак солидарности не пришел, на концерт не попал, но, тем не менее, я поддерживаю Айспик.
Конечно, такие люди тоже были. Были какие-то даже, кто по несколько билетов специально покупал, просто чтобы поддержать, и сообщали нам об этом.
Самое приятное, что ФСБшники и менты тоже покупали билеты,
тоже
чтобы пройти на концерт. Так
спасибо,
что спасибо, да, спасибо за это.
О диалогах с силовиками еще, наверное, мы немножко поговорим. А вот последние города, в которых вы были, и последний концерт, они вообще без эксцессов были?
Ну, по сути, да. В смысле, туда тоже поступали заранее звонки, там тоже было давление. Но просто после всей этой шумихи вокруг этой истории, как бы они же сами старались это как-то регулировать, чтобы не было такой громкой очередной истории там, с задержанием или еще с чем-то.
Ну, вот, например, вот последний концерт, где у вас был и как вот он прошел?
В Рязани.
В Рязани, там все замечательно прошло.
При этом туда тоже звонили, и там тоже были проблемы у площадки. Но в итоге почти сразу после новосибирской истории с нашим задержанием они снова позвонили и сказали: проводите.
Да, типа все будет.
Да. Ну, то есть огласка им не очень выгодна, видимо.
А сколько в среднем вы собираете? Вот какова аудитория концерта в людях, если так?
Ну, от 300 до 500 по городам. Ну, то есть это в Москве и в Питере, конечно, больше людей.
Ну, да. Но мы все-таки еще только растущий проект.
А вот давайте с чего начиналось, потому что вы уже 5 лет существуете. Но я уверен, что для огромного числа слушателей нашей радиостанции, вот зрителей, YouTube-канал, вы появились только этой осенью для многих. С чего это начиналось и, собственно говоря, как вы определяли для себя свою сферу задачу?
Ну, Айспик – это изначально арт-проект. Мы задумывали его как аудиовизуальный проект, чтобы в нем не преобладала ни аудио-составляющая, ни визуальная. Мы изначально хотели делать музыку, видео, картинки. Настя визуальный художник, я был музыкантом, и вместе мы что-то вот начали творить.
А почему к русским текстам вы обратились вот только сейчас? Ну, фактически, да? Потому что первые альбомы, они большей частью англоязычные.
Да, мы начинали с англоязычных текстов. Я писала почему-то по-английски, просто потому что это универсиада. Ну, вернее, на самом деле, не почему-то, это была конкретная тоже задумка делать музыку сам по себе универсальный язык. И все-таки английский язык – это язык, на котором более-менее говорит весь мир. Поэтому мы использовали его. И также вокал был больше использован как инструмент в наших ранних треках и имел какую-то больше фонетическую историю. Поэтому, по сути, не настолько было важно, на каком языке это все поется, говорится, высказывается.
А что тогда заставило переключиться, да, и почему именно в 2017?
Мы очень много ездили, очень много гастролировали, и именно издалека, находясь не в России, мы как бы осознавали свою вот эту какую-то русскую идентичность и просто обращались как бы снова к своему языку родному. И в какой-то момент нам захотелось вести диалог именно вот с нашим поколением без барьера какого-то языкового. И, в общем, так я и начала писать. Но это было общее решение, и я начала писать тексты на русском.
Это очень естественно, да, произошло. Сразу как мы вернулись с тура по Штатам, нам просто захотелось сделать музыку на русском.
А вы переключились теперь полностью? То есть это вот был как вот... Тогда был только английский, а теперь только русский?
Нет,
как?
Мы себя не ограничиваем. Просто английский и русский действительно два языка, на которых мы говорим, думаем, читаем и изучаем там что-то. Вот. Мы не собираемся теперь делать только русскоязычную музыку или только англоязычную. Это как бы вообще непредсказуемо.
А как, какова ваша аудитория вот в тех же Штатах и в других странах, где вы выступаете?
Все, на самом деле, более-менее похожи везде.
Да, такая же, как здесь.
Принято. Да, просто интернет всех очень сильно объединяет, и все просто разговаривают на разных языках, но, по сути, все те же ребята с горящими глазами везде, в принципе. Ну, с другой стороны, аудитория, она разная, она как бы неоднородная. Везде много людей за 30 ходят, за 40, где-то за 50. Ну, в среднем чуть-чуть постарше за рубежом, чем в России, а так, в принципе, очень похоже.
Что такое iSpeak?
Аудиовизуальный проект.
А если вот
расшифровать название, и почему вот эта буква, да?
Ну, много есть вариантов, как его расшифровывать. Мы, в принципе, уже не раз рассказывали историю создания этого имени. В принципе, любой артист рано или поздно себя превращает в бренд. Так уж устроена индустрия музыкальная. А мы просто взяли готовый и решили, что он будет работать на нас. Ну, это такая немножко панковская была тема. В то же время звучит очень по-разному, то есть можно перевести как I speak, я говорю, например, тоже. Такой вариант нам тоже нравится.
Или как I speak, глазная свинья.
А вот в вашем тандеме, да, в вашем дуэте за текстовую составляющую отвечает в большей степени Настя, а
в основном ты,
я пишу музыку полностью, да, все тексты, Коля полностью пишет музыку.
И никогда не меняетесь, скажем так, ролями?
Не, ну мы все обсуждаем, у нас равноправный проект, как бы тут нет, что кто-то кому-то что-то диктует.
Это коллаборация, диалог, да. Диалог, все рождается в процессе, просто кто-то больше делает чего-то.
В принципе, как бы Коля может сказать мне, например, типа, что ты тут такое написала.
Очень плохое слово.
Очень редко такое бывает.
Я предлагаю, чтобы познакомить аудиторию, да, послушать один из ваших треков, один из треков, ставших дико популярными этой осенью, вот уже начавшейся зимой, «Смерти больше нет».
Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит.
В золотых цветах я утопаю.
черном боте, как обычно холодно, злые люди. Впереди меня ничего не ждет. Знаешь, что тебя ты меня найдешь. Свети больше нет. Свети больше нет. Свети больше нет. Свети больше нет. В золотых цветах я утопаю в болоте. Кровь моя чище, чистый наркотиком. Вместе с другими тебя скрутят на площади. А я скручу свои новые жилплощади. В золотых цветах я утопаю в болоте. Кровь моя чище, чистый наркотиком. Вместе с другими тебя скрутят на площади. А я скручу свои новые жилплощади. Свети больше нет. Свети больше нет. Свети больше нет. Свети больше нет.
Вот так вот мы закончили, да, прослушать этот трек. Так вдохновляет.
Да, ну что тебя вдохновляет? Ну-ка, расскажи, пожалуйста. Я думаю, что ребятам будет интересно.
Каждый по-разному скажет. Вот какие традиционные упреки мы слышали со стороны тех, кто так или иначе транслировал версию, да, гонений, если можно это так назвать, на вас со стороны властей? Ну, упадничество, какие-то суицидальные
настроения. Это якобы суицидальные направленности текстов. Вот как бы вы ответили на это?
Нету здесь никакого суицидального настроения. Есть просто описание того, что часто чувствует молодой человек, живя в России. И это состояние подавленности.
Можно сказать, что вы выражаете тем самым свое состояние в этом треке?
В том числе.
Ну, конечно. Мы прежде всего,
представители нашего поколения.
Прежде всего, поем о том, что сами чувствуем, в принципе.
Но, судя по поддержке со стороны молодой аудитории, они чувствуют то же самое. И я очень много получаю таких сообщений, как будто бы, там, не знаю, ты спела то, что я ощущаю, думаю и так далее.
Википедия, простите, цитирую оттуда. В альбоме «Сказки» появились песни на социальные темы. Значит, в наиболее яркой песне «Смерти больше нет», я думаю, что мы еще... собственно говоря, вот она и есть. Значит, вы поете, сидя на шее у ОМОНовца перед зданием ФСБ на Лубянке. Mm-hmm. Есть там различные другие строчки. Вот почему, с чем связано, что именно в 2017 году появилась вот эта какая-то социальная тематика?
Ну, просто назрело уже у всех это настроение. И, ну, был какой-то... Просто ничего не меняется. И
да, ничего не меняется, а при этом люди меняются. Да. Они читают какие-то различные новости из разных источников информации, из интернета, не смотрят больше телевизор.
А вы интересуетесь вот в вашей жизни, в какой степени и в каком виде присутствуют новости?
Ну,
мы
так
не
же,
смотрим
всех,
телевизор,
да.
Но, конечно же, мы в курсе.
Читаем новости в интернете, конечно. Да, особенно то, что касается нас, или может касаться, там, не знаю, наших фанатов за рубежом, или, в принципе, мира в целом.
А вот это ощущение, что ничего не меняется, оно пришло к вам в какой-то момент, или вы, собственно говоря, с этого и начинали? Вы транслировали это с самого начала, с 2013 года, или это только появилось?
Ну, это сначала было больше на уровне совсем каких-то ощущений. Это с детства, в принципе, у всех у нас, мне кажется, идет. Но как бы мы росли, формировались как художники. С нами вместе формировалось наше высказывание. Просто мы более понятно и ясно стали выражаться не только с какой-то, вот опять-таки, стороны ощущений, но и с лингвистической. Поэтому такая четкость появилась.
То есть, это правильно понимаешь, что одновременно произошел и переход на русский язык, ну, временные, невременные, да, как вы сами решите, и появление вот этой социальной тематики.
Ну, на самом деле нет.
Ну, мне кажется, почти одновременно, потому что как только ты начинаешь говорить на русском, тебя сразу начинают больше волновать какие-то русские проблемы. Это, в принципе, нормально. Это язык, на котором ты думаешь,
да, соответственно. Да, язык – это культура.
Да.
Но на самом деле уже были околосоциальные тексты англоязычные и политические, около политические, в принципе, тоже. Но они тоже больше были как-то именно о том, что ты чувствуешь, находясь в какой-то ситуации, даже политической пусть.
А если перечислить основные проблемы сегодняшней русской жизни, вот как они видятся вам? Они каковы? Раз, два, три.
О, ну это...
Ну так вот прямо, без обиняков.
Ну, например, очень большая проблема заключается в том, что у нас не сменяется власть уже на протяжении многих-многих лет. И это очевидно, что власть сейчас совсем потеряла связь, особенно с молодым поколением. Это все на примере наших запретов. И то, насколько это все не работает, можно увидеть.
У нас очень плохо работает судебная система. И то, в каких условиях содержатся заключенные, и то, как с ними обращаются, это тоже отдельная тема. И, в принципе, у нас есть ущемленные слои населения. Ну и образование, надо с ним тоже работать, потому что это, наверное, в принципе, основа основ.
Скажите, а вот учитывая, что вы сейчас сказали, что вот можно прогнозировать? Могу ли я сказать, что, например, в вашем творчестве, не знаю, в ваших планах на следующий год, да, там на следующую, я не знаю, пятилетку, что вот это вот эта тема социальная, что она будет развиваться?
Ну, все возможно. Мы же метаморфозы, и все время что-то меняется, мы меняемся.
Это вы меняетесь, а вы говорите, что вокруг-то ничего не меняется.
На самом деле мы себя не ограничиваем никакой темой. Мы не собираемся сейчас гнуть дальше исключительно остросоциальные, политические какие-то высказывания. У нас в нашем творчестве есть все от любви до политики. И как бы резко... в какую-то конкретную степь уходить нам не хочется, нам просто это неинтересно.
Да.
Если нас что-то будет волновать, мы будем об этом говорить.
Альбомы с названием «Путин плохой» от нас не ждите, скорее всего.
Так, я в 2019
году. Путин хороший тоже не будет.
Тоже не будет, тоже не будет.
А когда в Новосибирске, ну, наверное, не только в Новосибирске, да, когда вас приняли, и вы там с ментами общались в отделении, вот они как себя показали? Это нормальный такой диалог
они
был?
Сначала они сначала вообще некоторые не знали, кто мы, и на месте смотрели вообще YouTube.
Они сами не понимают, что происходит в основном. Они как бы тоже в растерянности, и они сначала думают, что это какие-то очередные просто ребята, которых там, видимо, попросили почему-то задержать зачем-то. А потом, когда они видят всю эту шумиху, которая начинает вокруг происходить, и как фанаты там на улице поют и ломятся, как в Новосибирске было, например, они такие, типа, так что здесь происходит? Начинают гуглить, начинают искать, начинают как-то повежливее себя вести вдруг. Ну, в общем, они сами заложники ситуации, на самом деле. Вот именно полицейские. Потому что у них есть приказ.
Но селфи со мной товарищ полицейский делать отказался.
Компромиссирующий.
Да. А как они вообще к ним, как к вам обращались? Ну, вначале, когда я читаю описание того, что произошло в Новосибирске.
Ну, не очень здорово они с нами обращались. Они нас встретили, начали досматривать документы, начали с собакой обнюхивать наши сумки. И, в общем, взяли у меня паспорт, причем прям, можно сказать, насильно отобрали паспорт. Я его не хотел отдавать. Вот, они, значит, забрали у меня паспорт, начали смотреть, говорят, ну, вот эти вот ментовские шуточки, типа, у тебя там девочка в паспорте, не мальчик. Вот, и я говорю, да нет, это я. И они, в общем, меня скрутили.
Ну, да.
В наручники.
Типа, на дознание личности.
Почему? Я. Ну, вот потому что мы песни...
Сопротивление какое-то было? Или...
Нет, никакого сопротивления не было. У них просто был приказ нас...
отвести. А мы не хотели идти.
Задержать в любом случае.
Потому что у нас... они не предъявили никаких обвинений. Вот. Мы пытались просить их, вот в чем причина задержания. Они не говорили.
Все узнаете, когда пройдете в участок.
Да.
То есть, ну, такой вот разговор.
Ну, и, соответственно, они нас... Да,
но, отвели. В принципе, они, конечно...
Это ваш первый раз, простите, был визит, я так скажу,
как
в полицейский участок. Как
привод.
Да.
Не, я был в полицейском участке, но это совсем когда я был маленький, рисовал на стенах баллончиком. До этого.
Ну, тоже, в общем-то... Совершенно безобидная история.
Ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Прошло, да.
Единственная разница в том, что рисовать баллончиком на законодательном уровне нельзя. А петь песенки, петь песенки можно. Вот, поэтому тут
это
они...
Смотря какие.
Любые. Все еще можно.
Ну, когда шел трек, да, для зрителей YouTube мы сказали, что в ваших текстах принципиально нет мата, но вы следите, да, за тем, чтобы под какие-то законодательные ограничения ваше творчество не попало.
В момент создания песен мы и клипов мы об этом не думаем. Мы думаем об этом после, когда мы уже что-то сделали. И, может быть, что-то редактируем, что-то вырезаем, потому что нам хочется, чтобы это получило максимальное количество, охватило максимальное количество людей, потому что нам хочется, чтобы больше людей это услышало, увидело.
А вы хотите, чтобы это было хорошо монетизировано в конечном счете?
Ну, это такой приятный бонус, но это не первая цель.
Первая цель – это сделать честное высказывание и поделиться своим взглядом, и показать людям с подобными взглядами, что они не одиноки и что нас очень много. Вот это главное.
Человек с вашими взглядами, вот каков его портрет?
Ну, нет у него конкретного портрета. Это очень разные люди. Может быть, это как раз и есть такой портрет. Потому что мне вообще не нравится вот это стандартизирование какое-то и подгон под какой-то шаблон какой-то.
Фоторобот надо составить.
Может быть, придется подождать.
Фоторобот слушателя iSpeak.
Скажите, вот вы готовы к тому, что, не знаю, в следующем году проводить, о планах еще, наверное, мы поговорим чуть позже на ваших, но вы готовы к тому, что, например, будет опять какой-то, придется сталкиваться с каким-то противодействием?
К сожалению...
Мы уже готовы ко всему на свете.
Это возможно, да, это возможно, и свой срок в интернете мы уже отсидели. И действительно, все может быть и в следующем году, и через год, и на следующем выступлении. Просто мы уже знаем, как с этим бороться.
Я предлагаю перед тем, как уйти на новости, прослушать еще один трек. На сей раз это будет англоязычная композиция «Pain».
Yeah.
Настя Креслина, Николай Костылев, группа «Айспик». Это программа «Разбор полета». Мы вернемся после новостей рекламы на «Эхе Москвы».
Разбор полета.
Мы продолжаем. «Айспик» в гостях программы «Разбор полета». Стас Крючков, Марина Максимова, Настя Креслина, Николай Костылев. Это группа «Айспик», вернувшаяся из своего эпохального, ну теперь уже ставшего эпохальным тура. Мы прослушали пару треков. Я предлагаю начать вторую часть нашей программы с еще одной композиции. Она называется «Сила и красота».
Все, что кажется нам важным, тоже кончится однажды. Все, что кажется нам важным, тоже кончится однажды. Все, что кажется нам важным, тоже кончится однажды. Все, что кажется нам важным, тоже кончится однажды.
Мы тут разговаривались на самом треке, пока зрители YouTube нас смотрели, слушатели не могли этого слышать, о политических высказываниях последнего времени, которые Настя и Коля могли бы назвать теми, которые их вдохновляют. И вспомнили о Павленском, вспомнили, наверное, об акциях «Пусть рает».
Ну, из последнего какого-то политизированного политического искусства. Мне очень понравился клип «Шорт Пари», буквально на днях вышел.
Но это опять музыкальный, да?
Да, в музыкальной среде. Ну, Павленский, да, как я говорил, он, конечно, оставил след в общественном сознании, такой очень яркий, потому что перформансы очень яркие и рабочие.
Мне тоже очень нравится творчество Павленского. Его работа с проволокой, я считаю, просто удивительное высказывание и сложное одновременно, на чувственном уровне настолько понятное. Ну, в общем, конечно, на нас, наверное, и он, и «Пусть и рает» в каком-то плане повлияли. Просто мы все существуем в одной стране, в одном контексте, в принципе.
Они, поэтому, в принципе, на всех
да,
повлияли, да.
Просто по-разному. Нет человека, мне кажется, на которого не повлияли.
Но вы, например, не готовы на некоторые экстремальные вещи, которые он демонстрировал?
А можно сделать то же самое, но при этом не быть пойманным и, не знаю, не отрезать
себе ничего. Просто каждый художник работает со своими какими-то материалами. Он работает с телесностью, например, с телом своим. А мы работаем в других пространствах, нематериальных. То есть, как бы, это просто выбор, как бы, именно инструмента.
если говорить о вашем музыкальном материале, или, скажем так, о базе вашего музыкального материала, или о тех, кто оказал наиболее существенное влияние на то, что вы делаете сейчас, ну, вот так вот перечислив, да, наиболее повлиявшие на вас.
На самом деле, жизнь, каждодневная, какие-то люди, которых ты встречаешь, и события, которые с тобой происходят, они влияют намного больше, чем какие-то отдельные художники или музыканты, или там режиссеры, или еще кто-то. Поэтому перечислять что-то, это потом все будут сравнивать нас с ними. Зачем нам это надо?
Как раз слушатели, да, наши, точнее, зрители спрашивают ваше отношение. Не знаю, почему им выбрали эту группу Rage Against the Machine.
Ну, Rage Against the Machine очень крутые, да. Ребята, жалко, что распались, но такие этапные музыканты с крутым звуком, с очень харизматичным фронтменом. Да, интересная очень группа.
Скажите, а вы ходите на чужие концерты?
Конечно.
Да.
Не знаю, последний пример или последние несколько примеров.
На лайбах вот ходили,
да,
не,
да,
так давно.
Да,
на лайбах вообще очень, очень люблю. Вот буквально сколько месяцев назад, по-моему.
Да, ну вот когда они приезжали последний раз.
Это же группа такого, несколько того поколения.
Но
они сохранили.
Они с тех пор менялись и прогрессировали, поэтому они не стояли на месте, как многие музыканты с тех времен. Как
мне кажется.
А если наши?
Лайбах вообще вот сейчас они перепевали мюзикл «Sound of Music». «Звуки музыки», по-моему, по-русски. Да,
ну, это так тяжело и мрачно получилось, как обычно.
Ну, на самом деле, нет.
Это очень
иронично. На самом деле, нет.
Иронично,
как у них все в творчестве, да.
А вы бы взялись каким-то образом стилистически определить то, что вы сейчас делаете?
Ну, у нас с начала нашего проекта были очень разные нами же придуманные определения того, что мы делаем. Сейчас мы, последний наш альбом – это «Страшная русская сказка». Вот так вот мы это, в общем-то, и определяем. Но мы не любим себя загонять, опять-таки, в какие-то рамки, жанры. И мы просто всем занимаемся. И, в общем-то, отовсюду что-то да почерпнули чуть-чуть. И поэтому, мне кажется, все вобрали в нашей музыке и в наших видео.
Ну да, жанры мы оставим журналистам. Потом,
ну,
будем
это же круто это сделано. У вас есть какое-то выбирать музыкальное образование, там, литература, на которой вы выросли, скажем так, или которую впитали, которую
у нас
больше,
нет музыкального больше образования, ни у меня, ни у Коли, несмотря на то, что мы из музыкальных семей.
Ну, конечно, мы читаем, смотрим.
Естественно, да.
Да, как и все.
А из музыкальных семей как следят родители, близкие за успехами? Они как воспринимают все это?
Да, ну вот у меня мама сейчас, наверное, слушает эфир, привет ей. Нравится, поддерживают, беспокоятся, но им интересно.
Это академические музыканты, да?
Ну да, у меня мама преподаватель по фортепиано в консерватории бывшей. Вот, а отец у меня дирижер.
У меня мама оперная певица.
А вот то, что ты так шкалишь, это она как это воспринимает?
Отлично. В каком плане? Как воспринимает? Она,
ну, она не опасается за сохранность?
Ну, нет, я очень четко понимаю, что я делаю. У меня техника своя. Ну, в том плане, то, что меня никто не учил этому, но я очень хорошо чувствую, что я делаю. И она как раз-таки может технические моменты оценить, как никто другой, потому что сама работает с таким инструментом, как голос. И, ну, в принципе, это вокалист, певец, он как спортсмен. То есть нужно следить, да, за своим аппаратом голосовым и так далее.
Скажите, вот когда вот эти все вещи происходили с отменами, запретами ваших концертов, а как родители, родные, близкие реагировали? Они не пытались там, не знаю, отговорить или вот...
Нет, они наоборот поддерживали наше решение.
Да, мама говорила, вообще бей ментов. Да нет, на самом деле она беспокоилась, конечно.
Я надеюсь, она так не говорила.
Нет, нет, она очень беспокоилась. Ну, так, чтобы пыталась говорить нет, она ну помягче, там, осторожней, вот так вот. Но она знает, что мы делаем правое дело, как бы, и что мы просто хотим донести свой месседж до людей. Вот и все. Ну, это
естественно, как любые родители, они волновались за нас, что с нами, чтобы с нами все было хорошо, чтобы никто нас там не трогал физически и так далее. Это совершенно естественная реакция. Но в то же время мы чувствовали, что они не против того, что мы делаем, и что поддержка какая-то есть. И, то есть, грубо говоря, они за нами, с нами. В общем, это очень круто, это помогает.
Пользователи на YouTube с ником PierreLuigiK пишут: Путину уже никогда не понять этих свободных людей, а вот вы бы хотели быть понятыми этими людьми? И вот то, что происходило, это от того, что они не понимают?
Ну, я согласна в данном случае с тем, что мне кажется, что мы с ними говорим действительно на разных языках. То есть, и возможно, нам, то есть мы как-то их можем, мне кажется, еще понять, им нас сложнее, и, возможно, нам нужен какой-то переводчик и для того, чтобы коммуникацию налаживать. Но диалог, он, наверное, все-таки нужен, потому что просто потому что мы все люди, мы все находимся в одном пространстве в нашей стране, и как-то делать вид, что нет кого-то. Это очень странно.
А что для этого нужно сделать? Это вам нужно как-то, да, вот по этой шкале, чуть-чуть, не знаю, вправо или влево, куда, ну, ближе к тем, кто сейчас вас не понимает, стать?
Нет, ну, конечно, всегда в здоровом обществе правительство должно смотреть на художников, а не наоборот. Потому что правительство должно следить за какими-то общественными процессами, пытаться их понять, вместо того, чтобы их запрещать, что, конечно, невозможно.
Запрет – это не диалог, определенно. Это совершенно тоталитарный подход и насилие, потому что насилие исключает диалог. Это просто как ударить по столу кулаком и сказать: вот будь так.
Не хочу.
А если у художника не будет вызова в виде вот такого рода идиотической власти? Это ли не болотистая ситуация такая получится? Ну, и тем нравится, и тем нравится. Вот вам этот контрагент, он необходим?
Да нет, конечно. Если бы его не было, было бы гораздо проще творить, потому что контрагент, он есть внутри всех нас, и, в принципе, любое творчество – это, прежде всего, борьба с самим собой. Поэтому...
Вы верите в то, что в нашей стране можно добиться позитивного результата? Потому что у нас был в свое время гостем Вася Обломов, и он сказал: нет, в этой стране не изменится ничего.
Угу. Ну вот все так говорят, поэтому ничего не меняется. Мне кажется, надо откинуть вообще эту мысль какую-то гнилую, потому что всегда можно куда-то расти, что-то менять, и мы это, особенно после тура, сейчас очень четко ощутили, то, что наши фанаты, те, кто нас поддерживали, они как-то готовы, начиная именно на уровне мышления, они по-другому думают, это уже большое изменение. И я думаю, что они через какое-то время будут готовы что-то менять уже конкретно.
Ну да, этим всем ребятам, им там, я не знаю, от 16 до 22 лет, например, и они понимают гораздо больше в каких-то политических процессах, чем люди, которые их чему-то учат в школах, как мне кажется, просто потому что у них есть интернет, и они очень хорошо им умеют пользоваться.
Раз уж заговорили о каких-то изменениях, ты говоришь, что тут ничего не меняется, но у вас меняется. Расскажите тогда уже о каких-то планах на следующий год. То есть что-то поменяется у вас, или что-то вы уже заранее наметили, это будет, попытайтесь воплотить.
Мы обычно о своих планах не распространяемся.
Ну, мы скоро поедем турить по Европе и по Украине. По России у нас будут концерты в мае и апреля.
А на Украину не боитесь ехать? Точнее, потом возвращаться?
Вообще не боимся.
Вообще не боимся. Почему?
Зачем?
У тебя гражданство российское?
Да, конечно.
Просто сейчас до поры-то у нас закрыт въезд для молодых людей.
Не получится.
Да. Пока что да, но есть такое подозрение, что границу откроют.
Да, там был введен этот запрет на 30 дней. Вернусь к предыдущему вопросу. Вот та пассионарность, которую демонстрируют в нашей стране, в выражении недовольства происходящим, те же молодые люди, приходящие на ваши концерты, она же несколько иное свойство имеет, нежели та же европейская пассионарность. Потому что у нас вот буквально пару недель назад в Москве тут с парковками вновь косяки. Вчера люди вышли на митинг против этих платных парковок, против отмены воскресного паркинга. И наши слушатели задают: а вот посмотрите на Париж, там люди вышли и активно заявляют о своих требованиях и добиваются. У нас подобного не происходит. Да. 2 человека, 10 человек, 100 человек и все.
Угу. Ну, да, у нас сложнее, в принципе, как-то проявить свою политическую позицию. Это связано и с какими-то историческими процессами, и с тем, как вообще с этим поступают власти обычно, а поступают они жестоко, и у нас очень много политзаключенных, и, конечно, люди опасаются каких-то преследований.
Да, люди долго жили в страхе и живут до сих пор, потому что знают, что, в принципе, их права по закону никто особо защищать и соблюдать не будет. Поэтому даже если есть такая мотивация выйти или попробовать что-то коллективно сделать, не всегда это приводится в исполнение, потому что ты никогда не знаешь, чем это может для тебя закончиться, и, конечно, ждешь лучшего. Но думаю, что это тоже изменится.
Но вы говорите, что необходим некий диалог, и для этого диалога нужен переводчик. А вот с чего, собственно говоря, начинать-то сейчас? Ну, они не хотят говорить с этим поколением, с другим поколением, с представителями левых, радикально левых взглядов, с представителями правых взглядов.
Ну, я считаю, что самое главное – это продолжать говорить. Даже если они будут закрывать уши и кричать, все равно продолжать говорить, не кричать в ответ, не стучать по столу в ответ.
Да, что мы можем делать, например, мы, наверное, в какой-то степени выступаем как эти переводчики, как вот артисты, художники, все, кто занимается искусством, и мы выражаем свою позицию, и люди нас поддерживают, и это уже как бы разговор, в принципе, с нашей стороны. И пусть кто-то делает вид, что нас не слышит, или что наше мнение не будут учитывать, но людей вокруг нас, которые нас поддерживают все больше и больше, рано или поздно на это придется обратить внимание.
Скажите, а вот у вас есть, например, ответ на вопрос, когда все эти события начали происходить, и, если помните, люди очень объединились на вот этот концерт знаменитый, который произошел, туда там покупали действительно тоже люди по несколько билетов, и поднялась волна, и хаски тогда освободили, как раз выпустили. А когда буквально через несколько дней, да, по-моему, это произошло, когда задержали правозащитника Льва Пономарева, вот там как-то эта волна не достигла такого пика. То есть, вот как некоторые наши коллеги, журналисты говорят, а вот хаски отстояли, а вот на Пономарева не хватило сил, не отстояли. Почему? Это потому, что здесь музыка, а здесь правозащита? Или...
Ну,
это разного масштаба аудитория, конечно, надо понимать. То, что все-таки у всех медийных личностей, музыкантов, артистов намного шире, мне кажется, и глазка, и... Просто не все, некоторые люди действительно там стараются не интересоваться политикой, еще чем-то, и какие-то источники информации просто ими игнорируются.
Ну, и когда заходит речь о музыке, они такие, так, я это слушаю. Нет, вот
да,
пойду,
музыка, это что,
пойду на концерт.
Да, музыка – это что-то, что всех объединяет.
Да, ну, конечно, это вместе с тем печально, потому что правозащитники тоже делают очень важное дело и во многом важнее, чем музыканты. И это грустно, конечно, что какие-то истории получают огласку, какие-то нет.
У вас в англоязычном твиттере написано «Айспек – футуристическая опера». Каким должно быть будущее в нашей стране? В социальном и политическом плане, опять-таки. Вот раз, два, три, опять же.
Ну, если говорить о каких-то очень простых вещах, хотелось бы, чтобы просто люди стали добрее друг к другу, уважительнее относились к мнению, которое отличается от их собственного, и были открыты чему-то новому. Мне кажется, это такие самые первые вещи, которые нужно развивать в себе, чтобы что-то дальше улучшалось.
Ну да, нужно прежде всего менять систему образования, нужно, чтобы власть менялась. Но это опять все звучит как мир во всем мире, но, в общем-то, какой вопрос, такой ответ.
А вы как художники в своем музыкальном творчестве себе какие-то границы ставите? Вот я эту черту не перейду, здесь я работаю, здесь я как бы идентичен самому себе, а вот здесь я на эту поляну не вступлю никогда.
Это, например?
Ну, например, я не буду никого ни к чему призывать, или же нет?
Не, если нам захочется кого-то к чему-то призвать, мы кого-то к чему-то призовем.
Как в случае с хорошим и плохим Путиным.
Ну, в общем, да, нам просто хочется делать то, что мы хотим услышать, и то, что мы хотим увидеть. Вот и все.
Все, заканчивается у нас время, да, мы хотели еще оставить несколько минут на последнюю композицию.
Московский дуэт «Айспек» здесь Николай Костырев и Настя Креслина. Последняя композиция – это «Сказка». «Сказка», группа «Айспик», Настя Креслина, Николай Костылев. Спасибо вам большое, ребята.
Йо, спасибо, что позвали.